Да, трудный
вопрос. Надо вспомнить будет и Северную войну тоже, что там они помогали финнам. Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Ну, вот сейчас мы в прямом эфире, хотя я знаю, что зрители и слушатели Ютуба могут в любой момент потом посмотреть. Уже не в прямом эфире, но в прямом эфире, мне кажется, как-то интереснее. Как сказал бы молодежь, драйвово. Да? Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, мы, как всегда, ведущие.
Кайпово.
Программы, да. И сегодня у нас в гостях уже знакомый нам историк Антон Гехт. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые зрители.
Добрый день. И мы опять смотрим на Скандинавию, на Швецию. Швеция в годы войны. У Швеции был такой особый статус во Второй мировой войне, да? Ну, не только у нее, правда, не только она была нейтральной. Но, тем не менее, давайте поговорим тогда, как все это осуществлялось на практике. Ну и начнем, наверное, просто с того, что с описания состояния, что ли, да, шведского общества, шведской экономики, кстати говоря, шведской политики к началу Второй мировой войны.
Думаю, следует начать с того, что и в наши дни Швеция является страной не самой густонаселенной. И, скажем так, уже тот факт, что Швеция всего около 10 миллионов населения, делает ее страной в этом плане такой второстепенной, а то даже и третьестепенной, что уже, конечно, ограничивает ее экономические возможности, а следовательно и военно-политический потенциал. На момент событий, которые мы рассматриваем в нашей сегодняшней встрече, все совокупное население Швеции менее 6,5 миллионов человек. То есть действительно достаточно протяженная страна, но при этом редко и неравномерно населенная, что определенным образом роднит ее с нашей страной. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что от севера на юг протяженность шведской территории около 1500 километров. То есть такая достаточно серьезная протяженность. Но при этом значительная часть территории, примерно половина, находится в столь северных широтах, что об особом экономическом хозяйстве речи там уже не идет. Основная часть населения сгруппирована, естественно, южнее. Это Стокгольм и его окрестности, это центральная Швеция. Ну и, естественно, юг и юго-запад страны, где расположены крупнейшие города королевства. На юге, вблизи границы с Данией, это город Мальме, третий по величине город страны. А на юго-западе, вблизи границы с Норвегией, город Гетеборг, второй по величине город. Да. И, естественно, расстояния между ними большие. Страна достаточно пустая, лесистая. То есть все эти вещи, они роднят Швецию с Россией. И, скажем так, в этом плане, конечно, ее экономические возможности были и одновременно широки и велики, но в то же самое время не так-то легко их было и равномерно использовать, эксплуатировать.
То есть,
на... рассматриваем...
Да? Антон, такой дилетантский вопрос. Вот Швеция у нас сегодня ассоциируется с таким мощным промышленным потенциалом. Ну, там, не знаю, там первое, что приходит в голову, Volvo, Saab, Ericsson, ABB и еще целая куча компаний. Мы знаем, что они там производят самолеты, в том числе военные.
Не забудьте, Володь, не забудь IKEA.
IKEA, да. То есть она как бы маленькая страна, но она очень сильно представлена глобального уровнями феноменально успешными компаниями. Там IKEA крупнейшая мебельная компания мира и так далее. Ericsson там одна из крупнейших электротехнических компаний. И вообще мне шведы рассказывали, у меня много друзей шведов, они мне говорили, что они помешаны на технике и на изобретательстве. Поэтому вот у них такой культ изобретательства, культ техники. Вот не случайно Нобель – это швед. Не случайно Нобелевская премия родом из Швеции. Вот не кажется ли вам, что, может быть, мы немножко их недооцениваем даже в тот период, в 30-е годы? Да, они были маленькие, пустые, лесистые, но там, что называется, порох-то был, вот инновации, промышленность, передовые технологии довольно сильные.
Безусловно. Но я бы сказал, что скорее вот рассматриваемый нами период времени, вот эта вот бытность Швеции промышленным гигантом уже второй половины 20 века, вот так вот действительно у нас есть такой вот коллективный стереотип устойчивый, эта бытность только складывается. Да, конечно, в Швеции мощные промышленные концерны уже есть, но при этом мы должны понимать, что в сравнении с передовыми западными странами в Швеции индустриализация началась с некоторым опозданием. Развитие железных дорог как основа для складывания мощной промышленности — это только последняя треть XIX века, как и, в принципе, складывание достаточно мощной промышленности. Поэтому в период накануне и во время Второй мировой войны, да, конечно, в Швеции есть крупная промышленность. Собственно, она в немалой степени сгруппирована вокруг финансово-промышленной группы семьи Валленберг, которая и в наши дни в немалой степени является той силой, что будет управлять в том или ином виде названными многими фирмами, которые вы упомянули, в частности. Но мы еще не можем говорить о выходе вот этой промышленности за пределы региона, об ее трансрегиональном характере. То есть она пока еще носит достаточно ограниченный национальный характер, но, безусловно, она есть и она заметна. Следует выделить в первую очередь феномен, да, действительно, изобретательства и одно из самых знаменитых шведских научно-технических изобретений того времени — шарика-подшипника. Шведский инженер Эрнст Виквист — это та светлая голова, которая изобрел шарика-подшипник. А я напомню нашим зрителям и слушателям, что не было бы шарика-подшипников, не было бы и в известном нам виде тяжелой военной техники эпохи Второй мировой войны. То есть танки, как вот одна из основных движущих сил Второй мировой войны, это шарикоподшипники, позволяющие им в том числе эффективно передвигаться. И в этом плане на территории Швеции, конечно, находятся стратегически важные производства. В частности, шарикоподшипное производство, упомянутое вами, концерна СКФ, в частности. То есть это, безусловно, весомо. Но еще более весомо — это расположенные за полярным кругом в Швеции горно-рудные залежи. Это, естественно, горная часть Северной Скандинавии, на границе с Норвегией, где находится большое количество залежей железной руды.
А там и что, вот... просто не специалист, там чего, они еще не все откопали, там еще остается, у них там много?
И в наши дни. И в наши дни до сих пор остается.
До сих пор идет добыча там, да?
Да. Уже, скажем так, все-таки в более скромных масштабах, нежели чем и век назад, и 80 лет назад. Но, тем не менее, она по-прежнему осуществляется.
А что там, какие ископаемые полезные?
В значительной степени огромное количество элементов таблицы Менделеева, но в первую очередь железная руда. В первую очередь железная руда. Откуда и будет определяться серьезнейший интерес главного вот контрагента Швеции в нашей сегодняшней беседе, Германии, для мощи которой, конечно, для ее военно-промышленного комплекса железная руда была жизненно необходима, естественно.
Антон,
поэтому, да.
Вот про политическую систему. Это же интересно. С одной стороны, королевство, с другой стороны, демократия. С третьей стороны, мощнейшие в мире профсоюзы, то есть самая сильная в мире социал-демократия. С четвертой стороны, это такая страна с удивительной культурой компромиссов, где они вечно стараются обо всем договориться и не доводить до скандала. Вот как вот такая демократия, с нашей точки зрения, дымарского, мы же, как сказать, люди русские, мы не верим, что демократия может быть готова к войне когда-нибудь. Она никогда не готова. Как вообще вот такой бардак, демократия, компромиссы, как они к войне шли? Да еще во главе с королем. То есть просто сумасшедший дом.
Да. На первый взгляд действительно может показаться, что есть какая-то доля абсурда, да, что такой бастион европейских левых. Действительно, Швеция — такая главная цитадель социал-демократии в Европе, да, действительно. А в то же самое время монархия. Но это только на первый взгляд может показаться, что есть вот такая легкая абсурдистская нотка. Здесь следует сказать, что на ситуацию век назад, чуть менее века назад, конечно, шведское общество было сильно классифицировано, как и, в принципе, общество западных стран. И если мы говорим об элитарных слоях общества, то господствующие в них настроения были выражены прогерманскими. Особенно в период накануне Первой мировой войны, да и по большому счету в период и между мировыми войнами, в привилегированных слоях шведского общества, в первую очередь представленных так называемыми на шведский лад буржуазными партиями, консерваторы, либералы в первую очередь, настроений прогерманских было много. Почему? Ну, основной язык образования, постоянные контакты с немцами, в ВВР близкородственный язык в том числе. Ну, и, конечно, ориентирование на германский образец, на то, как в Германии складывалась мощная промышленность, тесно связанная с финансовыми группами, огромное достижение в области науки, в самых разных отраслях знания. В общем, конечно, близкое соседство с развитой близкородственной страной, оно приводило к тому, что привилегированные слои шведского общества были серьезно ориентированы на Германию. Однако, начиная с конца XIX века и в начале века XX, в шведском обществе начались серьезные социальные изменения. Как раз тогда складывалась та самая промышленность, о которой мы только что говорили, шло формирование промышленного пролетариата, да, промышленных рабочих. В Швеции сложилось мощное рабочее движение. И вот это самое мощное рабочее движение в опоре, как вы верно заметили, Владимир Александрович, на мощные профсоюзы, сложили одну из ключевых социал-демократических партий, которая впервые начала приходить к власти сразу же после Первой мировой войны, а в годы Великой депрессии прочно утвердилась во главе шведского государства. Сначала, еще пока коалиционно, где они еще были вынуждены делиться некоторыми портфелями с буржуазными партиями, ну а в годы войны уже и делиться ими перестанут, поскольку уже станут, как говорится, безраздельно, но, подчеркну, абсолютно демократическим путем править, так сказать, и решать все дела внутри своей партии. Шведские социал-демократы — это социалисты. В те времена это действительно социалисты. Если сейчас у них от слова «социализм» осталось уже довольно мало что, век назад, 80 лет назад, это марксисты, но умеренные марксисты. То есть они, конечно, против были Октябрьской революции, они, конечно, были против потом впоследствии ее перерождения в сталинизм. То есть они за классовый мир, но при этом за масштабные социальные реформы. И в частности, в Швеции как раз в 30-е годы очень активно идут реформы вот в таком социал-демократическом духе. Социальные пакеты, пособия, выплаты, пенсии. То есть формируется то, что сейчас для средней взятой европейской страны, ну, абсолютно нормальная вещь, да, вот социальный пакет, грубо говоря, социальные гарантии и тому подобные вещи. И ну, вот там, это, конечно, ну, приводит к тому, что меняется политическая картина. Меняется, прошу прощения, меняется политическая картина. Прежняя элита, аристократия, выходцы из буржуазной среды вынуждены серьезно подвинуться. И на передний план выходят фигуры, которые никаким особым германофильством уже не обладают. То есть, конечно, для них немецкий — это язык Карла Маркса. И, в частности, министр иностранных дел Швеции в 30-е годы переводил Маркса на шведский язык и публиковал. Но они никаким особым германофильством уже не отличаются. И поэтому сложится абсолютно противоречивая картина, что король, уже не обладающий полномочиями властными, то есть, ну, как в Британии, он правит, но не властвует, может быть германофилом. И в 41-м году тогдашний шведский монарх напишет абсолютно провокационное письмо Гитлеру, начинающееся с фразы «Мой дорогой рейхсканцлер», где он выражает всяческую поддержку в борьбе с большевизмом и так далее и тому подобное. Но при этом стыдливо просит: «Вы только об этом не говорите, пожалуйста, а то меня дома не поймут». Вот. Потому что дома весь кабинет
социал-демократов. Это когда было написано письмо?
В сентябре 41-го года.
А, то есть уже после
войны. Да, но при этом правящая партия, которая имеет основное количество голосов, премьер-министр, министр иностранных дел, все они левые при этом, и опираются на массовую поддержку населения. Вот такой вот общественный парадокс. То есть такая страна постнемецких симпатий, но уже нет.
Как Швеция восприняла... Ну... в первую очередь, шведские власти, да, как королевская власть, так и гражданская власть, да, как встретила 1 сентября 1939 года? Да, какая реакция была первая? Сразу было заявлено о нейтралитете?
Ну, вообще, на самом деле, они еще раньше подсуетились, и как это часто бывало и бывает у скандинавов, они, им свойственно кооперировать на международной арене, скажем так, чтобы и не быть отдельными голосами небольших стран, а все-таки вместе они силы, все-таки. Поэтому они еще раньше, в 1938 году, выступили с совместным заявлением о том, что все три скандинавские страны, Швеция, Дания, Норвегия, все они объявляют о своем нейтралитете. Ну, поскольку в Европе уже вовсю полыхал мощнейший кризис международных отношений, который, как говорится, привел к войне. Ну а после того, когда все-таки война началась уже в открытом виде, еще раз заявили о своей приверженности нейтралитету. Еще раз. Но в отличие от своих соседей, например, от Дании, у Швеции не было пакта о ненападении с Германией, то есть они не пошли на подобные документы в попытках перестраховаться, то есть просто заявили о том, что мы нейтралы. И еще раз подтвердили об этом.
И еще тогда вопрос. В скорости после начала Второй мировой войны возникает Северная война. Мы говорили у нас здесь в эфире о том, что шведы, ну, во всяком случае, пытались довольно сильно, ну, насколько это было возможно, в общем, оказать поддержку финнам в этой войне против Советского Союза и помогали финнам. Вот такая скандинавская солидарность, видимо, была, да?
Да.
Да, но тем не менее Швеция, это уже не нейтралитет. Это Швеция выступила, да, против Советского Союза, в данном случае против агрессора в лице Советского Союза. Да. Это как-то повлияло на настроение, вот это вообще Северная война? Породило ли какие-то антисоветские настроения, в большей степени там прогерманские и так далее?
Скажем так, да, действительно, с началом Советско-финляндской войны, да, вот зимней войны, которую, как вот мы ее так называем популярно, да, конечно, выросли серьезные антисоветские настроения, безусловно. Но при этом не следует сделать такой ложной посылки, что вот до этого все было хорошо-хорошо, а потом бац, и резко не взлюбили соседей. Конечно, все это дело произрастало на благодатной почве. Не будем забывать, что это именно мы, великие соседи на Востоке, кто похоронил Шведскую империю, да, такую небольшую, карманную на Балтике, но империю свою, которая грела душу. И вот именно мы взяли и подспудно в нескольких войнах их лишили, этой самой империи. А потом, когда они еще несколько раз попытались отбить потерянные территории в Прибалтике или здесь у нас на территории Ленобласти, были вынуждены потерпеть фиаско. И в конце концов все это закончилось тем, что именно мы, страшные соседи на Востоке, отобрали у них Финляндию, которая была много веков составной частью Шведского королевства. Конечно, все эти вещи не могли не породить такого явления, как страх перед Россией, то, что в шведской традиции называется таким понятием, как страх русских, русский страх. Там. Ну, можно играть с переводом, суть понятна. Что мы такие небольшие, а вот на Востоке такая мощная держава, и вот как бы вот нам бы от нее не пострадать. Все эти вещи действительно привели к тому, что по мере приближения тогда еще Первой мировой войны и общей популярности Германии, скажем так, прогерманских симпатий в шведском обществе, антироссийские взгляды присутствовали. И были активисты, которые призывали вступить в Первую мировую войну на стороне Германии. И, например, многие шведские консерваторы к этому призывали и так далее. Но в годы, в период Зимней войны и в период накануне начала Второй мировой войны, все-таки здесь мы скорее говорим уже об опасениях в сторону не сколько русских, сколько сталинизма, с одной стороны, и в то же самое время наличие желания помогать финнам, вот эта самая скандинавская солидарность, поможем финнам, защитим себя, это вовсе не означало автоматических симпатий в сторону Германии. Вот вообще не означало. Поскольку Швеция, как бы страна, в которой стали преобладать взгляды умеренно левые, социал-демократические, никаких особых иллюзий в отношении германского нацизма не испытывала. И, конечно, те действия, которые германские власти вели внутри страны, как они к этому времени пересажали всех социал-демократов у себя, и не только социал-демократов, конечно, никаких особых прогерманских симпатий у средневзятого шведа, как это было раньше, уже не оставалось. Оставались скорее такие же страхи, что как бы нам пройти между Сциллой и Харибдой, где сталинизм с одной стороны, гитлеризм с другой стороны, а вот мы такие маленькие в центре остаемся, а где-то на Западе еще западные союзники, и вот в этом круговороте как бы нам еще уцелеть. Вопрос. И вот именно этим и были заняты мысли шведского руководства.
Вопрос, Антон, смотрите, мы в наших передачах с Дымарским уже про многие страны рассказывали. Большинство из них вообще конкретно не повезло, как сказала бы молодежь, но вот вообще не повезло. Там ужасная судьба была у Румынии, ужасная судьба у Венгрии, ужасная судьба у Болгарии, кошмарная у Югославии, ужас Греции. Там кого не возьми, ужас-ужас. И на этом фоне две страны, Швеция и Швейцария, а я бы к ним еще добавил таких любопытных персонажей, как франкистская Испания и, значит, полуфашистская Португалия, которые умудрились сохранить нейтралитет, они как-то проскочили. Вот у меня такой очередной дилетантский вопрос. Вот Дания, которая имела, как вы упомянули, пакт с Германией, не проскочила и была оккупирована. И Гитлер...
Норвегия не проскочила.
Не проскочила. Потому что Гитлер прошел в Норвегию как раз через Данию. Поэтому ей не повезло, она была между ними. А Финляндия тоже не проскочила. Ей пришлось воевать и потом, так сказать, нести, так сказать, потери территориальные и так далее. Вот можете объяснить шведское чудо? Вот швейцарцы, ну это, наверное, вообще такой хитрый народ в горах. Вот. Как-то они все умудряются проскакивать. А шведам это что? Это случайность, что они не пострадали. Это исключительная хитромудрость шведов. Случайно, ну я не знаю, как или умелые маневры. Вот дайте ваше личное объяснение, почему Швеция не попала под раздачу и прожила эти годы мирно? Эти страшные годы, когда весь мир воевал.
Ну, я думаю, это, конечно, было бы с моей стороны. Не вполне верно сказать, что вот это вот одна та самая причина, почему, это, конечно, было бы неверно. Я бы здесь сказал, что все-таки две причины основные. Безусловно, мудрость, взвешенность, крайняя осторожность шведского руководства, безусловно, с одной стороны, и, безусловно, благоприятное стечение обстоятельств для них с другой стороны. Скажем так, действительно, подобно Швейцарии, подобно Испании, хотя, конечно, на фоне прочих испанцам это тоже досталось. Они к этому времени уже тоже повоевали, будь здоров. Это только португальцы сидели в стороне, да, потихоньку. Вот. Шведы, конечно, представляли собой интерес для Третьего Рейха не только в плане железной руды, о чем мы уже упомянули. Не только. В первую очередь это пространство внешний мир. В первую очередь. То есть все, наверное, были большинство наших зрителей и слушателей смотрелись у нас в мгновение весны, знали и знают, как условная Швейцария превратилась в пространство, да, для всяческого формального и неформального взаимодействия разных компетентных товарищей друг с другом. И все это было в прекрасной художественной форме нам показано. Не меньшим пространством оказалась Швеция. Абсолютно не меньшим. И, естественно, то, что Германия нуждалась в таком пространстве, где можно на нейтральной территории взаимодействовать, иметь какие-то контакты и так далее. Понятно, что источникам личного происхождения мы доверяем очень осторожно. Особенно, если это источники личного происхождения у людей формата Вальтера Шелленберга, то вдвойне осторожно. Вот он как раз был очень хитроумный персонаж. Но, в частности, известно не только благодаря его воспоминаниям, что, к примеру, политическая разведка Третьего Рейха, да, служба СД, например, имела немало внешних контактов именно на территории Швеции, через ее территорию они действовали, и это было для них удобно. Не будем забывать не только о пространстве политического взаимодействия. Модное нынче понятие «параллельный экспорт». Закупки скрыты, да. Собственно, Швеция оказалась в период Второй мировой войны одним из лидеров по закупок каучука, разных товаров двойного назначения.
Вот санкции. И так
далее. Прошу прощения, связь прервалась.
Я говорю, что давайте назовем вещи своими именами. Речь идет об обходе санкций.
А в обходе не санкции, а в обходе прямой невозможности приобретать те или иные вещи в условиях морской блокады. Конечно, что у Германии не было таких возможностей, а через Швецию были. И это, конечно, было удобнее, потому что из Швейцарии далеко не все провезешь, да, и через Испанию далеко не все провезешь, а тут удобно. И самое главное то, что Германия в этом, в свою очередь, была вынуждена не прекращать полностью внешнеэкономическую деятельность Швеции. Да, конечно, она ее в немалой степени замкнула на себя, в немалой степени, но раз мы хотим что-то получить через шведское посредство, значит, мы не должны им мешать торговать союзниками, пускай хотя бы ограниченно, хоть как-то. И в результате Швеция, пускай с ограничениями, но соблюдала и худо-бедно выполняла те условия торговли, которые заключались, ну, например, с Британией накануне войны и потом продлевались каждый год и так далее и тому подобное.
Раз уж мы заговорили вот о Швеции как такой площадке, да, для контактов, кстати говоря, во время войны, видимо, необходимость такого рода площадок, еще раз повторю это слово, наверное, неизбежна, да? Это
музыка, абсолютно.
Не раз, там немножко из другой оперы, но Андорра в годы войны... Было местом, где просто шла международная торговля оружием. Причем неважно, кто кому что. Да, там просто была торговля оружием, как на рынке, знаете, как вот, да?
Да.
И никто не спрашивал, откуда и кому. Да? Вот. Ну, ладно, это уже другая тема.
Прошу прощения. В случае со шведами спрашивали. Английская сторона поставила условием, что для... введение торгового взаимодействия. Швеция не имеет права продавать Германии объема железной руды и сопутствующих товаров на объемы больше, чем в довоенном 38 году. То есть тут все-таки спрашивали. Все-таки спрашивали. Но и эта доля в условиях...
Этого это не было в том,
сожалению. Конечно. Конечно. Но в условиях того, что Рейх активно готовился к войне в 1938 году, эти цифры уже были колоссальные. Это, округляя чуть-чуть большую сторону, это четверть поставок железной руды в Германию. Около 23% эта цифра плавала год от года. Примерно четверть.
И это соблюдалось.
Да, да.
А такой вопрос, вот опять все-таки вот по поводу вот этого посредничества, да, и вот этой вот площадки для контактов. Калантай. Говорят, что она тоже довольно активна была во время войны, да?
Ну, относительно. Относительно. Все-таки к этому периоду времени мы не должны сбрасывать со счетов и возраст Александра Михайловны к этому времени, и достаточно тяжелое состояние здоровья, которое у нее уже было на этот период. То есть, скажем так, все-таки ее деятельность как полпреда, она уже была несколько ограничена. Но в то же самое время, да, безусловно, как неофициальное контактное лицо, она выступает постоянно. И, например, нам широко известны примеры, когда при посредничестве Калантай идет взаимодействие, например, переговоры шведско-финляндского плана. Или наоборот, при посредничестве шведской стороны идет взаимодействие Финляндии и СССР, когда Советский Союз делает зондаж о том, а на каких условиях Финляндия согласна выйти из войны, да, и разрывать отношения с Германией. И факт, что Калантай действительно активно вовлечена в эти процессы, это безусловно. Ну и, скажем так, в то же самое время она играет прямую дипломатическую роль поддержания популярного образа СССР, поддержания, скажем так, симпатии в нашу сторону, то есть в условиях того, что мы боремся, несем на себе основную тяжесть борьбы с гитлеризмом, чтобы это лишний раз было понятно шведскому обществу, и она этим активно занималась. Это, безусловно, ее роль очень велика.
Я понимаю, там, что фильмы, значит, снятые, книги написанные про Калантай, конечно, они немножко, наверное, как это обычно всегда так делается, они немножко в таких превосходных степенях описывают ее деятельность. Но, тем не менее, действительно, все признаются и говорят, что и Сталин признавал, так сказать, ее эффективность. Вот, как вы говорите, там уже и про возраст и так далее, но, тем не менее... Но
об этом говорит хотя бы тот факт, что ее никто не отозвал в Москву, и осталась она жива. В отличие от многих других профессиональных дипломатов еще с дореволюционным стажем. Так что, кем она и была.
Старых большевиков уже мало кто
осталось. Единица, абсолютно единица. И она одна из них.
Скажите, Антон, вот все-таки вот вы назвали цифру, четверть железа, которое Германия получала, шло из Швеции. Ну и понятно, что делали из этого железа. Делали танки, самолеты, пушки, снаряды, бомбы, которые потом падали на советские города, на британские города и так далее. Да? Я ни в коем случае не хочу обвинить шведов в том, что они, так сказать, составляли материальную базу нацистской военной машины. У меня вопрос такой. А в какой степени у них был маневр? То есть, вот, насколько я понимаю, отказ в поставках с большой вероятностью привел бы к вторжению нацистов и к оккупации Швеции. Вот как они находили вот этот тонкий баланс между сотрудничеством вынужденным и помощью там, не знаю, тем же финнам, тем же евреям по их спасению, связям с Соединенными Штатами. Вот как эта виртуозная работа у них делалась? И еще такой вопрос. В военном отношении они готовились? Они могли что-то противопоставить германским дивизиям? Или они бы также беспомощно сдались, как датчане?
Ну, поскольку у вас прозвучала такая целая серия вопросов, я постараюсь максимально их охватить. Начать, конечно, следует с военного потенциала Швеции. Все-таки это довольно мощный флот. Все-таки это довольно мощный флот. И они бы, скорее всего, сумели погрызаться, особенно на Балтике, скорее всего. Но при этом все равно их совокупный военный потенциал был невелик. И хотя, конечно, в условиях кризиса международных отношений тогдашний премьер-министр Швеции Пер Альбин Хансен, как раз вот отец шведской социал-демократии на практике, вот именно при нем создается шведское социал-демократическое вот чудо, назовем это так. Он, конечно, не мог не заявить, что Швеция к войне готова. Но это было все-таки такое преувеличение. Это естественно, что полноценно оказывать серьезное сопротивление немцам они бы просто не смогли. Да, конечно, такой бы ситуации, как это было в здании, где немцы сняли шлагбаум, передовые разъезды доехали до Копенгагена, и через 6 часов война кончилась, конечно, как бы так бы не было. Скорее всего, они бы посопротивлялись, как посопротивлялись норвежцам. Норвежцы, как известно, даже сумели погрызаться, потопили несколько кораблей, в ряде мест оказывали долгое сопротивление. В общем, пользовались максимально рельефом. Мало дорог, сложная местность, они ее знают, немцы нет. Опять-таки, весна на севере – дело такое очень условное. Как бы немцы, конечно, напали 9 апреля 1940 года, но все мы знаем, что в Петербурге на 1 мая, на День Победы, метель может быть спокойно. Вот в Норвегии примерно так же. Ну, вот. Ну и поэтому, конечно, что вот все эти условия позволили норвежцам посопротивляться какое-то время, но очень ограниченно. Вот и шведы посопротивлялись какое-то время, но не более того. Не более того. Но в то же самое время их правительство вот, во главе с социал-демократами, во главе с Хансеном, конечно, ставило перед собой максимальную задачу любыми путями, как вот угодно, избежать вовлечения Швеции в конфликт. Не допустить оккупации Швеции, не допустить вот этих вещей. То есть, цитируя нашего известного литератора Солженицына, вот его известную фразу про что важнейшая государственная задача — это сбережение народа. Вот это вот у него такая знаменитая фраза. Эту фразу шведские социал-демократы действительно взяли в качестве для своего руководства. И в ряде случаев они пошли на очень серьезные сделки с совестью, за что их регулярно критикуют. И кто их только не критиковал. Критикуют внутри Швеции. Каждые выборы критикуют. Критикуют справа, критикуют с разных сторон. Мол, вот мы, так сказать, вот с дьяволом танцевали, выражаясь западным языком, да, и вот дотанцевались и прочее. У нас критикуют. Критиковали постоянно и в период холодной войны, и после. Сначала критиковали за то, что социал-демократы, что злейшие враги, за то, что с немцами заигрывали и прочее. Так что много кто их критиковал. И в годы войны критиковали западные союзники. Все это было. Но давайте задумаемся, какая первоочередная, вот основная задача стоит перед правительством страны, а особенно страны, которая в условиях грандиозного конфликта, она заведомо ведомый участник. Да? То есть она не может проводить настолько вот выраженного самостоятельного внешнеполитического курса, как соседи. Ну, то есть у нее заведомо проигрышные позиции. Чем должно руководствоваться руководство подобной страны? Чем, простите меня за тавтологию, какая должна быть задача? Сберечь себя, уцелеть. И вот этот инстинкт самосохранения, государственного самосохранения, привел к очень серьезным сделкам с совестью. Действительно, особенно в первой половине Второй мировой войны, нейтралитет Швеции не просто нарушается, он серьезно нарушается, и он носит серьезный прогерманский характер. Это транзит. Через территорию Швеции осуществляется транзит немецких войск, но это, как говорится, с точки зрения теории нейтралитета, ни в какие ворота. Но осуществляется. Это факт. И от этого никуда не деться, так есть. Поставки, поставки сырья, поставки товаров стратегического назначения, перепродажи нужной Рейху продукции, все это присутствует и так далее. Что вызвало в свое время в Швеции внутренние скандалы, скажем так, локальные политические дрязги? Служба безопасности королевства составляет списки евреев на случай, а если гестапо запросит. Вот до такой степени. И поэтому мы находимся, скажем так, на страницах прессы никакой критики Третьего Рейха, никакой критики нацизма. То есть, да, как бы свобода прессы, свобода слова, но с цензурой. И так далее, и тому подобное. То есть делается все, чтобы не то, что там раздразить каким-то образом, чтобы даже полунамека, даже полуповода не предоставить немецкой стороне, чтобы та со свойственной маниакальной подозрительностью что-нибудь истолковали в духе: а вот вы там продались мировому еврейству, большевизму, сионизму и против нас злопыхательствуете. Конечно, все это дело продолжается вплоть до осени 1942 года. И вот даже упомянутый вопрос про помощь евреям, помощь соседям и так далее. Я замечу, что вплоть до осени 1942 года Швеция не спешит принимать у себя беженцев еврейского происхождения, чтобы не дразнить гусей. И только потом, когда уже случился Сталинград, уже после этих событий, когда становится ясно, что Германия уже как минимум не выигрывает войну вот прямо сейчас, вот после этого, с одной стороны, у шведского руководства стали немного развязываться руки, и стала появляться некоторая свобода действий, а во-вторых, они стали задумываться на тему того, что ну, надо же как-то восстанавливать вот нашу немножечко так подорванную репутацию. И вот, в числе прочего, уже на протяжении 43-го года, 44-го, они активно принимают еврейских беженцев, например, спасли почти всех датских евреев, норвежских почти всех спасли у себя. И именно вот в этом ключе потом надо рассматривать другую гуманитарную деятельность Швеции, что она стала возможна, но при этом она еще была политически целесообразна при этом. То есть одно не отменяло собой другого. Люди, они прагматичные, и, скажем так, благодеяние и помощь совершенно не отменяют того факта, что это может быть выгодно и полезно тому, который оказывает благодеяние. То есть одно с другим не противоречит. И с такой протестантской моралью трудовой вполне хорошо сочетается. Но я хочу еще раз эту мысль для наших зрителей и слушателей отметить. Да, нам, кто вынес на себе основную тяжесть борьбы с Третьим Рейхом и его союзниками, очень хочется, и это понятно, показать пальцем и сказать: а вот они, гады, отсидели в стороне. Очень хочется. Но только возникает вопрос, а что они могли бы сделать, не отсиживаясь в стороне? Что бы это изменило? Ну, прекрасно, вступили бы в заведомо обреченную войну, были бы оккупированы через пару-тройку недель, и вся их промышленная мощь уже открыта, и так далее, все их ресурсы уже открыты, были бы вовлечены в деятельность военной экономики Третьего Рейха.
Ровно так и было с экономикой Дании, ровно так было с экономикой. И ровно так было с экономикой Румынии, которая поставляла. Да. То есть там просто все шло Рейху.
Конечно.
По заниженным ценам. Все шло Рейху.
Но уже после Зимней войны уже никакой помощи в Финляндии не было. Во время уже, когда уже Советский Союз и Финляндия вошли в клинч между собой.
Нет, была помощь. Во-первых, не препятствовали добровольцам. То есть шведское правительство продолжало вот эту политику, как и в годы, как и в период Зимней войны, что оно не препятствовало своим гражданам. И здесь хочется заметить, что шведские граждане воевали на стороне Финляндии, были шведские добровольческие подразделения. И это еще один пункт, который серьезно бросает тень на репутацию Швеции в годы войны, что одно дело, когда шведские социал-демократы хотят любыми путями уберечь страну, а другое дело, когда среди шведских граждан находится не одна сотня, правильно сказать, не одна тысяча желающих повоевать на стороне Рейха. И вот это немножко другой разговор, о котором тоже Особенно никто препятствий не чинил.
А вот вы считаете, что они воевали, как они это понимали, они воевали на стороне Рейха или на стороне Финляндии? Все-таки мне кажется, что там есть такой нюанс.
Виталий Наумович, необходимо, вы совершенно верно задали вопрос, необходимо разделить эти понятия. Одно дело, шведские добровольцы в Финляндии, это один сюжет, это одно направление граждан. Другое направление граждан, это добровольцы в частях СС. Это совсем разные вещи.
А, то есть даже не в Финляндии, а
конечно,
просто
конечно.
Понятно.
Все так, в так называемом интернационале Гиммлера, да, как это иногда журналисты называют, в ряде дивизий СС, Норланд, Викинг в первую очередь, в них была представлена большая концентрация выходцев из стран Западной и Северной Европы, в том числе Швеции.
Типа головой дивизии испанской.
И потом после войны разбирались с ними, как, скажем, в Норвегии с нацистами, со своими... там, в Дании, с ними разбирались, или это так, закрыли эту тему в рамках компромиссной шведской культуры?
Да, именно так. Вот вы совершенно верно сформулировали. И это постепенно стало, скажем так, таким, ну, что ли, немножечко избитым клише в шведской культуре, особенно уже в годах 90-м, когда эхо войны уже подутихло. Частый сюжет популярно в скандинавских детективах, триллерах, что вот милый дедушка живет, а у дедушки знаете, что там, какой интересный мундир в шкафу висит, вот. Или там дедушка умер, и внуки вещи разбирают, и там надо же мертвая голова, вот в таком духе, в смысле, которая на фуражке, но вот в таком духе. Это стало такое немножко клише, скажем так, присущее вот массовой шведской культуре даже. Но не следует преувеличивать, не следует преувеличивать. Речь идет про несколько тысяч человек, не единовременно, но на протяжении ряда лет, которые добровольно принимали участие в боевых действиях на стороне Третьего Рейха. Но сам факт их наличия, да, мы обязаны о нем сказать, они действительно были, как и во многих странах Западной Европы были свои доморощенные нацисты.
А скажите, Антон, у меня вот еще, мне любопытно, немножко я актуализирую тему. Вот буквально в этом году Швеция вместе с Финляндией решили экстренно вступить в НАТО, что, конечно, такое землетрясение с точки зрения национальной идентичности и традиций. Ну, как 200 лет не участвовали, не присоединялись и были нейтральны, тут бабах присоединились. Вот, вот в этом своем решении сейчас нынешнем присоединиться, войти в НАТО, есть какой-то исторический след, какая-то рефлексия с Первой мировой войной, Второй мировой войной?
Или это чисто... Северной войной с Петром.
Да, или это чисто свежая реакция, никак не связанная, скажем так, с прошлым? Или, может быть, это, наоборот, как-то обсуждается, что да, это вот мы извлекли урок из Второй мировой там, и так далее, и так далее. Или это никак не связано?
Скажем так, это немножечко, опять-таки, нам вот сейчас со стороны и живя у нас здесь, может показаться, что вот это вот решение Швеции и Финляндии, вот оно такое, ну, эмоциональное, что ли. Возможно, это нам вот в том числе... Ну, немножко самим хочется вот увидеть, что вот случились известные события, да, и вот взяли, и соседи на них вот так отреагировали.
Психанули.
Да, это, но как бы к этому шло. Здесь нужно говорить, опять-таки, как вы верно сказали в начале передачи, называть вещи своими именами. Действительно шел рост симпатии в сторону вступления в НАТО. Этот рост симпатии в общественных настроениях и в Швеции, и в Финляндии, он наблюдался на протяжении последних 15-20 лет совершенно очевидным образом. Менялась шведская социал-демократия, менялись шведские политические установки. Нам сейчас сложно себе представить, там, 60 лет назад будущий премьер-министр Швеции Олаф Пальме в антиамериканских, антивоенных демонстрациях против Вьетнама мог идти в одном ряду под руку с послом Северного Вьетнама в Стокгольме. Вот так. Швеция видела свой нейтралитет, свою борьбу с империализмом, неоколониализмом и вот действиями великих держав. Но шло время, менялись условия, менялись обстоятельства. И, например, все те же продолжавшие править в Швеции социал-демократы решили, что надо вступать в Европейский Союз. А вот это уже как бы с нейтралитетом уже как бы не очень сопрягается. И поэтому они придумали такую формулировку, которая в Швеции жила на протяжении, ну, последней четверти века. А именно такая вот затейливая, скажем так, красиво дипломатическая формулировка «свобода от военных альянсов в мирное время». Вот так, а не нейтралитет. Это мы здесь у себя по инерции воспринимали Швецию как нейтрал. И они в том числе в своих глазах, скажем так, если с позволения сказать, в глазах обывателя, вот они по привычке могли себя на бытовом уровне воспринимать нейтралом. На официальном уровне нет, поскольку членство в Европейском Союзе. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что членство в ЕС подразумевает координацию общей внешней политики и общей политики безопасности. А это как бы уже не нейтралитет. Швеция присоединилась, как и Финляндия, к Европейскому Союзу в 1995 году. То есть прошла четверть века, когда они уже как бы особенно нейтралами-то и не были. За это время, еще вот как раз здесь уже, сказывается инерция холодной войны и последствия холодной войны. Они столько боялись того, что в результате столкновения Востока и Запада Третья мировая произойдет на территории Скандинавии, или, по крайней мере, первые аккорды разыграются на территории Северной Европы, что они начали, как только появилась возможность, заключать разные соглашения. И опутал, и Швеция, как бы это сказать, обезопасила себя целой серией военно-политических соглашений с Германией, с Британией, с Данией и Норвегией, своими ближайшими братскими соседями, о том, как они будут друг другу помогать в случае военных конфликтов. Ну а как мы понимаем, если страна НАТО будет защищать Швецию, и кто-нибудь атакует страну НАТО, то самый известный пятый пункт соглашения НАТО говорит, что все остальные будут их защищать. И все эти соглашения шведская дипломатия не скрывала. То есть все это позволяло сказать, что Швеция уже давно не являлась нейтральной страной. То есть только в такой вот общественной инерции, в нашем восприятии, что Скандинавия у нас — это такая все-таки некоторая периферия Европы, которая выпадает из активной внешней политики России, мы мало про нее слышим, и поэтому мы по привычке вот говорили о шведских нейтралах. И вот они в своих глазах, по крайней мере, политического истеблишмента и военного руководства НАТО, они нейтралами уже давно не были. К этому шло. К этому шло. И, грубо говоря, позволяло многим специалистам говорить о том, что Швеция — это такой де-факто член Альянса, что это скрытый член Альянса. Такие формулировки звучали и у шведских специалистов, и у западных многих авторов, и в нашей стране. То есть вот это вот мнение о том, что шведы и финны, кому, в принципе, не свойственно психоваться, особенно их политическим элитам не свойственно психоваться. То есть это, в принципе, их такие национальные черты — сдержанность, рассудительность, неторопливость, эмоциональная такая отрешенность. Оно же, естественно, и в политике проявляется. Так что это не следствие того, что вот там взяли, что называется, с бухты-барахты. К этому шло. К этому шло. Но, конечно, это, безусловно, изменение архитектуры безопасности в Европе. Это изменение баланса сил в Европе. Действительно, Балтийское море превращается, за исключением Финского залива и нашего кусочка в Калининграде, во внутреннее море НАТО, конечно, оно превращается. Все это, естественно, резко ограничивает возможности России на территории Северной Европы, усложняет ситуацию в Северной Европе. Будет новый виток потенциальной милитаризации приарктической зоны, арктической зоны. То есть будет возрастать потенциальная, скажем так, напряженность вот, Карелия и севернее. Вот, все стягивание, скажем так, баз и прочего, все это неизбежно будет усложнять картину в Северной Европе. Ну и, естественно, общая система безопасности в Европе претерпевает изменения. В наши дни сейчас нейтралов становится еще меньше, чем было в годы Холодной войны. Ну что, Австрия, Швейцария, да, то есть уже их почти что и не остается, по большому счету, этих самых нейтралов. Ну и, конечно, это очень серьезный отход в политике самих шведов и финнов от тех заветов и канонов, которые были у них выработаны в прошлом веке, скажем так. В наши дни мы сейчас наблюдаем полный отход от былой для Финляндии, например, линии по оси Киви-Кекконена. Знаменитый финляндский руководитель Урха Кекконен говорил, что мы никогда, мы, финны, никогда не будем искать себе врагов среди соседей, а союзников далеко. Тот самый Кекконен, который стал одним из создателей, да, Хельсинского процесса, где в период президентства которого в Финляндии был подписан знаменитый Хельсинский акт, была создана организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. правильно помню. Все это уходит на второй план.
Он же дружил с Косыгиным, они там в баню вместе ходили и так далее. То есть там, там еще были просто какие-то дружеские отношения, не просто политика, и дружеские отношения с Брежневым, с Косыгиным и так далее.
Ну, дружбу и политику не испортишь, но все-таки на передний план, наверное, все-таки стоит говорить о национальных интересах. Про это есть известная фраза у финнов, что его часто оппоненты политически критиковали, что он агент влияния СССР. О чем потом о нем было сказано, что он был агентом влияния только в Финляндии, в СССР. Вот. Примерно в таком духе. И да, действительно, вот о той системе, которая была выстроена в Европе, в том числе при активном участии, например, в небольшой Финляндии, да, по большому счету, все это теперь только история международных отношений. Ну и, конечно, все это дело будет сказываться на дальнейшем типе мышления, да, системе ценностей и внешнеполитических ориентиров. Ну и, конечно, теперь шведскому обывателю, шведскому массовому сознанию придется отвыкать от привычки говорить про два века отсутствия войн и участия в каких-то военных блоках. Теперь все. Теперь все. Хотя справедливости ради, это было не так. Это им в немалой степени хотелось преподносить для своего внутреннего и для внешнего пользования как такую удобную внешнеполитическую установку. И подобно тому, как США любят монополизировать разговоры о демократии, правах человека и либерализме исключительно в своем понимании этих слов, точно так же и шведскому руководству было очень выгодно демонстрировать Швецию великой нейтральной, гуманитарной, невоенной державой, что причем абсолютно не отменяло тесных связей с НАТО и участие воинских контингентов в операциях НАТО в 90-е нулевые годы и бытности Швеции крупным производителем и поставщиком оружия на мировой рынок, в том числе в совсем недемократические режимы, где и в отношении прав женщин как-то все не очень, и меньшинства как-то вообще не особенно, им это не мешало. То есть это такой вот внешнеполитические установки, но которые могут отличаться от реальности.
Антон, нам осталось буквально несколько минут. Я бы хотел вам так еще один вопрос задать. Я его приготовил, хотел с самого начала. Ждал конца программы, поскольку он, ну, хотя он напрямую относится к нашей теме. Дело Вальденберга. Можно ли считать, что общественное мнение Швеции, которое очень долго волновалось по этому поводу и все время требовало объяснения, что после того, как в 16 году уже его объявили окончательно, в 16-м, если я не ошибаюсь, да, Вальденберга, погибшим, да, что это вопрос, эта тема уже сейчас больше не возникает? Или она по-прежнему животрепещущая, как у нас говорят?
Ну, Виталий Наумович, я думаю, будет справедливо сказать, что масштаб фигуры Рауля Вальденберга и его, и одновременно и героической деятельности, самоотрешенной деятельности, и при этом одновременно деятельности очень загадочной, вокруг которой строится очень много домыслов и спекуляций на протяжении последних десятков лет, заслуживает как минимум отдельной беседы. Как минимум, все-таки, чтобы на наших зрителей и слушателей была возможность прояснить. Но если сказать очень тезисно, заканчивая тему, да, действительно, Рауль Вальденберг стал одной из визитных карточек Швеции на международной арене. Вот он, по большому счету, стал вот той фигурой, ну, с позволения сказать, праведника, да, в общественной вот такой пространстве, который путем самопожертвования, по большому счету, который постоянно рисковал жизнью и чья деятельность и его окружение позволило спастись нескольким десяткам тысяч венгерских евреев в конце 1944 года, когда им выдавались поддельные документы, что они шведские граждане. Ну, были другие схемы. В общем, что привело к тому, что вот деятельность одного шведа и нескольких его работников спасла несколько десятков тысяч человек, и который сумел уцелеть при очень непростом его взаимодействии с местными фашистами, и, соответственно, который сумел уцелеть при взаимодействии с нацистами, но который так вышло, что бесследно сгинул в нашей стране. И вот эта его гибель стала, безусловно, одним из огромных пятен на репутации нашей страны, и в Швеции, и в западном мире в том числе, в том числе, что потом активно эксплуатировалось в годы Холодной войны, что вот из разряда Романовых погубили, Валенберга погубили окаянную, вот в таком духе, что в годы Холодной войны активно использовалось в информационном противостоянии с нашей страной. Но действительно, подвиг и деятельность Валенберга в том результате, что они спасли множество человеческих жизней, не только позволили вот ему обессмертить себя, но и позволили Швеции в глазах общественного мнения западных союзников, в первую очередь западных союзников, очень серьезно реабилитироваться за первые годы военные, когда, как мы с вами уже сказали, прогерманский нейтралитет Швеции был настолько очевиден, да, что чуть ли не как бы надо записывать, что уже не нейтралы. И ему это позволило вот очень выправить международное реноме Швеции, что она не попала, как, например, франкистская Испания, да, на длительный период международную изоляцию, как Португалия. То есть вот Швеция осталась в числе приличных стран, да, с кем весь западный мир имел дело и прочее. И не в последнюю очередь это связано вот и с героической деятельностью, и с не менее загадочной гибелью Рауля Валенберга, как человека, который заслуживает очень пристального внимания, как и его семья, которым он приходился не основным родственником, а я замечу, что это богатейшая семья в Швеции, владевшая и управлявшая значительной частью шведской финансовой промышленной жизни.
Ну, она и до сих пор, да, в общем?
Так и есть, так и есть. Но он представитель одной из боковых ветвей, то есть он не основной,
и, не основной. Давайте действительно тогда подробнее вернемся к этому
вопросу. Да, это весьма интересно.
А я только приведу, ну, это же, знаете как, это подтверждение этого нет. Вот Льва Безыменского свидетельство есть, который писал книжку про Валенберга, он ссылается на Крючкова, председателя КГБ. Одна цитата Крючкова: «Расстреляли, мы его очень много знал», а вторая его цитата, что «замечательный был человек, роковая ошибка с нашей стороны», в смысле то, что расстреляли. Да? Но что вот очень много знал, что здесь, вот чем он мешал на советским, так, спецслужбам. Но давайте, может быть, мы отдельно об этом еще поговорим. А сейчас спасибо скажем, да, Антону Гехту за этот рассказ. По-моему, очень интересно было про Швецию. Ну и до новых встреч.
Спасибо. Виталий Нович, Владимир Александрович, уважаемые зрители, спасибо за внимание. Благодарю вас.
Всего доброго. Счастливо.
До свидания.